Наш Господь, наш Бог, наш Творец. Мы благодарны Тебе за этот день. Мы благодарны Тебе, что Ты каждого из нас хранил. Мы благодарны Тебе, что Ты дал нам эту встречу в этот вечер, где мы снова можем соприкоснуться с Твоим Словом. Мы благодарны Тебе, что даже в суматохе дня Ты можешь понять нас, понять наши чувства, понять наши боли, понять нашу нужду, наши чаяния и наши сомнения. Мы благодарны Тебе, что сегодня уже третий вечер. Мы здесь, в этом небольшом помещении, в этом здании, можем собраться и прикасаться к Тебе, прикасаться к Твоему Слову. Мы благодарны Тебе, что Ты сделал возможным, что Александр находится с нами, и мы благодарны за эти встречи. Наполни нас Твоим миром и Твоей божественной любовью. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я, как всегда, не готов, потому что, когда я встречаю вас, вижу ваши лица, я понимаю, что у каждого из вас своя жизнь, свои радости, свои горести. Каждый из вас прожил вот даже этот день по-разному. И мы по-разному сейчас открыты, готовы что-то слышать. И я всегда молюсь и говорю: Господи, я не знаю. Я не знаю. Если Ты не коснешься сердца этих людей, то моего ума, моей подготовки, ничего моего не хватит. Поэтому я очень надеюсь и верю, что Господь будет сегодня делать то, что я никогда не смогу сделать. Сегодня мы обратимся к следующей части Нагорной проповеди Иисуса Христа. Это 5 глава Евангелия от Матфея. И мы можем прочитать сейчас вот тот отрывочек, который будет в центре нашего внимания сегодня. Он начинается с 17 стиха, и мы прочитаем до 20. Итак, Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 до 20 стиха. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное». Когда Христос начал свое вот общественное служение, вы знаете, что 30 лет Он был покорным сыном своих родителей, выполнял самую разную работу, и о нем знали только в Назарете. Ну да, еще знали в храме, что есть такой человек. Помните, они в 12 лет, родители Иисуса, сходили с ним в храм, и он там такие вопросы задавал, так учил, что все окружающие дивились, что он, не учившись, нигде обладает такой мудростью. А так, в целом, 30 лет Иисус был обычным сыном, послушным сыном своих родителей. И вот когда он начал проповедовать Евангелие Царствия, Когда он взошел на гору и начал произносить слова Нагорной проповеди, он видел в глазах людей удивление, потому что он говорил странные вещи. Вот вы помните, когда в первый вечер мы с вами встретились и говорили о радуге счастья, блаженны нищие, блаженны плачущие, блаженны миротворцы. Для людей того времени это были дикие слова. Потому что для иудеев, которые окружали в тот момент Иисуса, важной была национальная гордыня, важно было богатство. И уж, конечно же, неважным был плач или быть гонимым за правду. Христос говорит, вот вы блаженны, когда вас гонят. Это было странно. И люди прислушивались к этому новому учителю и думали, что-то странное он говорит. Если вы внимательно будете читать Евангелие, вы увидите, как часто люди задавались вопросом об Иисусе. Кто же этот? Кто же этот? Кто он? Ученики удивлялись. Люди не понимали его. Мы выросли в христианской культуре, и многим из нас с детства говорили об Иисусе, и нам кажется, что все ясно с ним. Но если мы вчитаемся, то мы увидим, как удивлялись люди. А если мы вдумаемся в свою жизнь, вот если быть честными, даже тем, кто называет себя христианами, вот если быть до конца честными, ведь многим из нас с Богом не все ясно. И иногда и в нашей жизни там глубоко в сердце возникают вопросы. Господи, кто ты? Я тебя не понимаю. И вот люди слушали Иисуса, его учение, и у них был тот же самый вопрос. Кто ты? Мы тебя не понимаем. И им казалось, что вот еще чуть-чуть, и Иисус начнет говорить какую-то ересь. Поэтому он успокаивает людей и в то же время снова же будоражит их. Он говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Итак, Иисус говорит, я не пришел быть здесь у вас разрушителем. Я пришел для того, чтобы внести новую полноту, новую красоту, новый смысл в те заповеди, в те истины, которые вы слышали с детства. Закон и пророки, о которых говорит Иисус, это так часто иудеи называли весь Ветхий Завет. Закон и пророки. И вот Христос говорит, я не пришел отменить то, что было ранее сказано в законе и пророках. Я пришел принести новый, богатый, великий смысл в то, что вы уже знаете. Но и тут Христос был абсолютно прав. Помните, в первую встречу мы с вами говорили, и Иисус рассказывает, кто по-настоящему счастлив. Блаженны нищие духом, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы. Но ведь Христос знает, что Ветхий Завет тоже говорит о блаженствах. И если вы помните и читали книгу «Псалтирь», то первый псалом начинается очень красивыми словами. «Блажен муж». Снова же блажен, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Господа размышляет он день и ночь, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. И Христос, который говорит: «Я хочу дать вам полноту счастья, блаженства», он говорит: «Вы не думаете, что я пришел вас лишить того счастья, о котором говорит псалмопевец. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, но в законе Господа воля его. Я, наоборот, хочу привести вас своим учением к еще большему согласию с этим законом. Не думайте, что я пришел разрушить, отменить закон или пророков. Пришел исполнить. Если точнее брать вот из греческого текста, то мы говорим, исполнение закона – это вот, ну, выполнил закон. А исполнить – наполнить. Наполнить. И вот Христос говорит: «Я нахожусь в согласии с тем, что псалмопевец писал в первом псалме, или с тем, что псалмопевец писал в 118-м псалме». Начало 118-го псалма: «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем». Другими словами, Иисус говорит: «Я вас хочу привести к тому счастью, которого вы ищете в законе, только я вам хочу показать, как это можно сделать». Но маленькое-маленькое счастье отступление сделаю. Вы знаете, когда в первом псалме псалмопевец говорит: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых» и так далее, и вот в третьем стихе он говорит: «И будет он как дерево, посаженное при потоках вод». Это что за дерево, лист которого не вянет? А ну-ка вспоминайте, кто помнит Библию. О! По сути дела, псалмопевец говорит: тот, кто в законе Господнем, тот сердце, кого в законе Господнем, он становится как вот дерево жизни, он начинает жить райской жизнью. Он возвращается в ту жизнь, которая была до грехопадения. Он уже одной ногой стоит. Вот у нас нехорошо, да, вот в русском языке. Когда я говорю «одной ногой стоит», и мы думаем «в гробу», да? А псалмопевец другое хочет сказать. Он одной ногой стоит в раю. Он исполнен уже райской жизни, этот человек. Он по-настоящему счастлив, он как дерево жизни. И согласитесь, вот мне очень нравится, потому что у меня жизнь такая загруженная. Мне нравятся вот эти слова в третьем стихе первого псалма: «И во всем, что он не делает, успеет». И вот Христос говорит: «Я пришел, чтобы с вами было так, как вот псалмопевец говорил в первом псалме, чтобы вы все, кто слушает мое учение, кто последует со мной, кто станет моей общиной, чтобы вы стали вот этими вот деревьями жизни, неувядающими, радостными, успевающими, несмотря ни на что». Я как-то вам рассказывал, кто-то, может быть, помнит, у меня есть друг, который в подростковой зоне поверил во Христа. И там, конечно, атмосфера очень... Это в Сибири было. Атмосфера была очень тяжелая. Кто близко знает, то знает, что в подростковых зонах тюрьмах бывает еще вообще хуже, чем во взрослых. Вот. И он, когда они поверили, он говорит, такая радость у нас была. Радость наполняла мое сердце. Утро. Нас поднимают в 6 утра. Выгоняют на плац. Этот холодный осенний ветер, продувающий тебя до костей. Все мрачно, серо. Мы в черных робах. А мы стоим с другом и улыбаемся. Окружающие нас говорят, вы что, больные? Чему вы радуетесь? Он говорит, ну как же, вы посмотрите, как здесь хорошо. Нас кормят, поят, одевают и еще и охраняют. Вы понимаете, когда человек входит в согласие с законом, то он становится по-настоящему счастливым. И вот тут нам надо сделать сейчас следующий шаг. Потому что для многих людей согласие с законом – это чисто формальное согласие. Когда человек смотрит на какие-то заповеди, которые свалились на его голову невесть откуда, и думает, еще тут Бог со своими правилами. Есть такой вот украинский роман, в 19 веке его написал украинский писатель, как же по-русски его сказать? Ну ладно. Суть не в этом. История. Вот там записано. Один мальчик, он был незаконно рожденным. А в украинском селе в 19 веке незаконно рожденные дети, они были всеми презираемы. Они были не то что второго, а третьего сорта детьми. И женщина, которая вот так где-то нагуляла ребенка, она тоже была всеми презираемой, была самой бедной. Это беднейший слой украинского села. Вот он был голоден, у них не было что есть. Мама ушла на работу, на жатву, на поле, и сказала, сынок, вот эту краюху хлеба не ешь. Съешь ее, когда я приду. И смотри, вон Боженька висит в углу, он все видит. И вот этот мальчик, его звали Чипка, он ходил вокруг стола, ему очень хотелось есть. И этот Боженька ему так мешал, который как раз смотрел на стол с иконы. Но он был сообразительным человеком, мальчишкой. Он скатал два катыша из хлеба, взобрался на стул, залепил Боженьке глаза и съел этот хлеб. Знаете, когда люди воспринимают вот так Божий закон, как что-то внешнее, что мешает, то человек всячески изощряется, придумывает, как бы его обойти. Но Христос говорил не о таком отношении с законом. И вот когда Христос сказал, я пришел не нарушить, но исполнить, он этими словами отослал слушателей к тем великим пророческим словам в Ветхом Завете, которые говорили о том, что Бог сделает так, что вот этот закон не будет для человека чем-то внешним, а он станет внутренним, станет для человека естественным, и для человека будет жить по закону так же легко, как и дышать. И вот Народ израильский, он жил этими обетованиями. Они ждали того времени, когда Бог придет и заключит с ними новый завет. Многие люди во времена Христа были разочарованы во всех предлагаемых практиках святости. Вот человек хотел быть святым, ему говорили, для того, чтобы ты был святым, тебе нужно делать это и это. И человек прилагал огромные усилия, он делал все, что ему говорили, чтобы ощутить святость жизни. У каждого человека же ведь есть стремление к чистоте. Но многие терпели крах. У них не получалось жить правильно. И поэтому они жили этой надеждой, что однажды Яхве, Бог Израиля, заключит со своим народом новый завет. И вот этот вот закон, он станет вот там, глубоко в сердце у них жить. Он будет написан у них глубоко в сердце. И вот послушайте эти слова о Ветхом Завете, о законе, который Бог будет вписывать в сердца своих детей. Эти слова записаны в 31 главе книги пророка Иеремии и в книге пророка Иезекииля. Но сразу прочтем книгу пророка Иеремии. 31 глава. С 31 стиха давайте будем читать. То, конечно, с Библиями. Итак, книга пророка Иеремии, 31 глава, с 31 стиха. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». И вот люди ждали этого. Поэтому, когда Христос пришел и сказал, я не хочу нарушить этот закон, я хочу его исполнить, он говорил как раз о том, что он пришел для того, чтобы закон стал там, глубоко в сердце, написанным на сердцах людей. И вот христианство... Это, помните, мы с вами говорили, это путь. Это не унылое следование доктринам. И даже это не унылое следование закону. Это радостная жизнь в законе. Когда Дух Божий преображает человека изнутри. И, наверное, многим из вас приходилось встречать людей, которые пережили это внутреннее освобождение. Когда они увидели, как то, с чем они боролись долгие годы, вдруг ушло. И как-то молодежи рассказывал, люблю я эту историю, когда мне было лет 15-16, я привык, 15-16, вы знаете, что все такие умные очень. Вот. И я был, как мне казалось, очень умным, а все, что говорили взрослые, это было, предельно глупым. Поэтому, когда они мне что-то говорили, я огрызался. Я ворчал. На одно слово взрослых я говорил 10 слов своих. Когда я понял, что, в общем-то, это не очень хорошо, я сказал себе, с завтрашнего дня ты больше не будешь огрызаться. На следующий день я, сжав зубы, слушал, что мне говорят взрослые. Мне так хотелось высказаться. Но я держался до определенного момента. А потом меня срывало, и я все эти слова, которые не говорил, я их говорил. Все, что я думал. Потом мне было очень плохо, когда я так себя вел. И я молился, я говорил: Господи, мне так нехорошо. Я тебе обещаю завтра быть хорошим. Наступало завтра, и как в одной русской песне поется: каким ты был, таким ты и остался. Но наступил момент в моей жизни, когда я в отчаянии пришел к Богу и сказал: Господи, это длилось уже не один месяц, когда я пришел и сказал: Господи, я не могу, у меня не получается. Я знаю, что это плохо, но у меня не получается. Я хочу быть другим, но у меня не получается быть другим. И я сердцем кричал к Богу, чтобы Он дал мне свободу от самого себя. И что самое интересное, на следующий день мой брат старший, зная мою вспыльчивость, это было на летней кухне, он начал меня поддевать. И я с удивлением обнаружил, что во мне даже не шевелится желание ему ответить. Я не сжимал зубы до скрежета, чтобы ничего не сказать. Я не давил себя, чтобы не взорваться хотя бы. Не было. Вообще куда-то пропало. И вот когда пророк Иеремия говорил о Новом Завете, когда Бог будет писать закон на сердце человека, он говорил об этой преображающей работе Святого Духа в человеке, которая освобождает человека от того зла, которым он полон. И вот Христос говорит: «Я пришел для того, чтобы показать вам, как же это – жить в настоящем согласии с Божьим законом. Я пришел для того, чтобы привести вас к этому согласию, чтобы даровать вам свободу в Боге, чтобы ваша вера, ваше поклонение Богу не было вот таким, знаете, ну, потому что надо. Чтобы вы не были несчастными, а чтобы вы были счастливыми, как тот муж в первом псалме. Чтобы вы были, как дерево жизни, цветущими. И вот люди слушали Иисуса, и я думаю, что те, кто уже устал от самих себя, услышали в словах Иисуса весть надежды для них. И вот Христос дальше, Он подчеркнул в этих словах свое глубочайшее уважение к закону. Он сказал, что Он ничего не меняет. Посмотрите, 18 стих. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля». 5 глава, 18 стих, Евангелие от Матфея. доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Вот если бы была доска, я бы вам показал ту букву йота или йод в древнееврейском языке. Это маленькая такая закорючка, типа запятой. И вот Христос говорит, даже вот черточка, закорючечка не придет. Смысл не в том, чтобы дать что-то абсолютно новое. Смысл в том, чтобы наполнить содержанием новым, свежим то, что уже есть в русском языке, в умах людей. Слово, вот, знаете, вот мне нравится оно, просторечное, скукожилось. Знаете такое слово? Понятно, что значит, да? Жалость тогда. Ну, давайте приведем другой образ, чтобы он был понятнее. Ну, вот вы знаете надувной шарик. Но если он не надут, что это? Кусочек резинки какой-то. Смысл в надувном шарике? Чтобы он был надут? Наполнен воздухом или там каким-нибудь газом, в конце концов, чтобы он полетел. Шарик обретает свой смысл, свое предназначение тогда, когда его надули. Христос говорит, вы превратили закон и пророков в сдутый шарик, который потерял свой смысл, свое предназначение, а я пришел надуть его, наполнить его Святым Духом, чтобы он выполнил свое предназначение. И дальше он говорит, вот дальше идут удивительные слова. И 19 и 20 стихи нам нужно читать вместе, потому что если мы их вместе не прочитаем, мы не поймем, что хотел сказать Иисус. Посмотрите. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Обратите внимание, три раза Христос говорит о Царстве Небесном. Если ты нарушишь, то будешь малейшим. Если сотворишь, то есть, вот сотворишь, знаете, вот снова есть старое русское слово «творить молитву». Совершать, да. Поэтому тут не сотворит, что-то создаст и научит, а сотворит, то есть совершит, исполнит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Смотрите, ты нарушишь, ты будешь малым. Ты исполнишь, ты будешь великим. А кто там не окажется? Не, малейшие наикуцы, они будут там. А кто там не окажется? Вот эти два стиха мы прочитали. Смотрите, нарушители окажутся. А кто не окажется? Кто не окажется? Христос говорит, нарушители, даже ты нарушишь, ты малейшим там будешь, но ты там будешь, а кто-то там не будет. Кто не будет? Читайте эти два стиха. Вот, вот. Давайте я прочитаю еще раз. Давайте мы прочитаем, как Христос говорит. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Кто не войдет? Тот, у кого праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев.
И теперь посмотрите, что говорит Христос. Даже те, кто как-то где-то нарушают Божий закон, они могут туда войти. Но точно не войдут те, чья праведность не превосходит праведность книжников и фарисеев. Слушайте, а что же это за праведность такая страшная? Да. И вот сейчас в контексте Нагорной проповеди мы посмотрим, а что же тогда та праведность, о которой говорит Христос? Кто же входит в Царство Небесное? А ну вспомните блаженство. В двух блаженствах говорится о людях, которых есть Царство Небесное. Что это за люди? Два блаженства, в которых говорится о людях, которых есть Царство Небесное. Ну да, чистое сердце. Нищие духом и еще кто? Гонимые за правду. Их есть Царство Небесное. Христос говорит, теперь давайте сопоставим. Нищих духом и гонимых за правду есть Царство Небесное. А праведных праведностью книжников и фарисеев Царство Небесное не есть. Нищие духом входят в Царство Небесное. Гонимые за правду входят в Царство Небесное. А книжники и фарисеи со своей праведностью не входят. Потому что книжники и фарисеи не нищие духом и не гонимые за правду. Вы еще не устали? Как вы вот себя чувствуете? Ничего? Да? Бодритесь. Хорошо, ну пободритесь еще чуть-чуть. Итак, что есть у нищих духом и у гонимых за правду? Что же это за люди? Помните, мы в первую нашу встречу говорили, нищие духом – это те люди, которые приняли, что им ничего не принадлежит. Они не могут ничем хвалиться, потому что они знают, что у них ничего нет. Ярким примером такого нищего духом человека является мытарь в притче Иисуса о фарисее и мытаре. Помните, фарисей приходит, и он перечисляет перед Богом все свои духовные богатства. А мытарь, он говорит, нет у меня ничего. Помилуй меня, грешного, Господи. Вот это нищий духом. И вот Христос говорит, вот те, кто не хвалятся, кто понял, кого жизнь уже побила, и они поняли, что нечем хвалиться. И они стоят с протянутыми руками, ожидая Божьей милости, прося, Господи, помилуй. Вот таких есть Царство Небесное. Как-то блаженный Августин сказал очень красивые слова. Бог дает там, где находит пустые руки. Бог дает там, где находит пустые руки. Нищий духом – это тот, кто с пустыми руками приходит, понимая, ну нету ничего. И второй момент. Изгнанные за правду. Вот помните, в первую встречу мы говорили, что нищета, принятие нищеты дает свободу. Тот, кто осознал свою нищету, принял ее, он действительно свободен от всего, в том числе от людского мнения. Мы не замечаем даже, как мы пытаемся подстроиться под общественное мнение. А нищий духом уже ни подо что не подстраивается. Он внутренне свободен. Смотрите, один еще пример из Библии. Пример нищего духом. Прокаженный. Он идет к Иисусу. Его тело смердит. Люди бросают в него камни. А он идет. Если бы он стал прислушиваться к людскому мнению, он бы не пришел к Иисусу. Но когда тебя достало уже, ты уже не смотришь. Изгнанные за правду – это люди внутренне абсолютно свободные, которые не подстраиваются под требования общества. Есть такое понятие – социальный конформизм. Когда люди как хотят, как это хотят или не хотят, незаметно они подстраиваются под те стереотипы, которые существуют в обществе. Знаете, вот есть такой эксперимент. Люди договариваются в комнате, предположим, 10 человек. Одного приглашает выйти за дверь. Не договариваются между собой. Он заходит, этот человек его приглашает в комнату. Ему дают посмотреть на себя в зеркало. Говорят, видишь свое лицо? Вижу. Хорошо посмотрел на свое лицо? Хорошо. Потом один говорит, а знаешь, у тебя вот здесь на щеке черное пятно. Второй говорит, да, точно, смотри, у него черное пятно. Третий говорит, о, ты смотри, черное пятно. И через какое-то, когда дело доходит до 7, 8, 9, 10, человек уже готов идти умываться. Он посмотрел на себя в зеркало. Но 10 человек ему сказали, у тебя черное пятно на щеке. И он пойдет умываться. Если я время от времени, во время сейчас вот, нашего общения, буду посматривать вот тот угол, вот так вот внимательно, вы обязательно туда будете смотреть. Мы так устроены. Так вот, понимаете, нищий духом, он освобождается, и вот тот, кто нищий духом, он может быть самим собой. Вот как мытарю. Как не презирал его фарисей, мытарь пришел в храм. Он уже не смотрел по сторонам. Мытарь-то смотрел по сторонам, фарисей смотрел по сторонам, говорил, о, как не этот мытарь, хорошо, что я не такой. А мытарь никуда не смотрел. Прокаженный никуда не смотрел. Женщина, страдающая кровотечением, а вы знаете, что в израильском обществе женщина, страдающая кровотечением, была нечиста, уже ни на что не смотрела. Ей надо было прикоснуться к Иисусу. Люди, которые так свободны, они, естественно, вызывают у многих в обществе отторжение, потому что они не такие, как все. А фарисеи и книжники – это те люди, которые по беде своей, они выстраивают так свою праведность, чтобы она была обществом одобряема. Им нужно быть, они стараются быть праведными, чтобы люди слышали, чтобы слышать время от времени сзади восторженные слова. Какой человек! Вот знаете, я могу сейчас стоять тут, проповедовать, там, все рассказывать, а во мне может зашевелиться червячок. Надо так сказать, а потом встать там во дверей, и чтобы люди выходили и говорили: «О!» И я тогда буду: «О!» Да? Да. Так вот, Христос говорит, вот эта вся праведность книжников и фарисеев в глазах Божьих дешевка. А в глазах людей она значит очень много. В глазах Божьих дешевка. Если у вас будет такая праведность, в Царство Небесное вам не войти. Если вы будете в своем поведении ориентироваться на людей, а не на Бога. И вам нужны будут людские аплодисменты, в Царство Божие вам не войти. И вы уже здесь будете несчастными людьми. Потому что тяжко играть по чужим правилам, быть внутренне несвободным. А христианство – это свобода. Итак, мы уже завершаем. Христос начинает вот следующую часть своей проповеди словами: «Я хочу вас сделать счастливыми по-настоящему. Я хочу привести вас вот это вот глубокое согласие с Божьим законом. Это действие Нового Завета, о котором возвещали пророки. Дух Божий будет преображать ваше сердце. Вы будете становиться другими людьми, будете как дерево жизни, приносящее плод во время свое, неувядающими. Я мечтаю об этом. Да, у вас может что-то не получаться. Вы люди. Вы будете спотыкаться. У вас будут духовные неудачи. Вы в этом мире, и вы будете время от времени реально согрешать. И это плохо. Но страшнее всего то, что реально не позволит вам войти в Царство Небесное. Это попытка создать дешевую праведность книжников и фарисеев. Праведность на показ, не праведность сердца, а праведность внешней оболочки. Бойтесь этого. Для того, чтобы у вас не было этой дешевой праведности, вам нужно позволить Господу сделать вас нищими. Тот, кто нищ духом, никогда не будет гнаться за фарисейской праведностью. Ну и завершение. То мы вчера с этого начали, а сегодня этим закончим. Помните, мы говорили с вами вчера, что когда Христос зашел на гору и начал нагорную проповедь говорить, начал учить людей, тогда люди видели его там, на горе. Сегодня где Христос? И мы читали послание к евреям, где говорилось, что Христос теперь взошел во святое святых небесного святилища. И в послании к евреям Христос назван великим первосвященником, который безгрешен. Помните, какие красивые слова мы вчера о нем читали? И он совершает служение. Послание к евреям пишется в небесном храме. И вот еще есть одна маленькая деталь этого небесного храма, о которой мне хотелось бы вам сегодня прочесть. Один стишок. Послушайте. Книга Откровения, 10 глава. Книга Откровения, 10 глава, 19 стих. Да, книга Откровения, 10 глава. Ой, простите, 11 глава. Простите, я. Да. Книга Откровения, 11 глава, 19 стих. И отверся храм Божий на небе. Мы вчера читали, что Христос первосвященник в небесном храме. И явился ковчег завета Его, в храме Его. И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Что там в храме еще открылось? Ковчег завета. Если вы внимательно прочтете книгу «Исход», «Второзаконие», вы узнаете, что там в ковчеге завета лежало. Скрижали заповедями. Теперь понимаете, почему Христос сказал: «Я не пришел нарушить, а пришел исполнить». Потому что невозможно отменить, разрушить, нарушить тот закон, который даже в небесном храме есть. Единственное, что Он хочет сегодня сделать с нами, со мной. И вот это тот путь, мы говорим, христианство – это путь. Это послужить нам, Духом Святым преобразить наше сердце, чтобы оно стало в согласии с тем законом, который и сегодня находится в храме небесном, где совершает служение наш первосвященник. И вот мне хотелось бы сейчас молиться об этом, о том, чтобы наше сердце, мое в первую очередь, потому что вся жизнь, это вся христианская жизнь, это вот постоянная работа Божья с нами, приведение сердца нашего в согласии с Его законом. Я в этом нуждаюсь. Я думаю, что и вы. Да, маленькая ремарочка. В 22 главе Евангелия от Матфея Христос говорит две великих заповеди, в которых закон и пророки. Возлюби. Вот помните, мы в первую встречу говорили, весь замысел Божий, все, что Он хочет, это научить нас любить так, как Он. Так вот, когда Христос произносит эти слова в Нагорной проповеди, Он говорит о 10 заповедях, да, Он говорит о законе, но Он говорит о высочайшей цели. Высочайшей цели. Он хочет сделать сердце наше любящим. А все остальное – это уже приложение. Вот тут об этом будем молиться сейчас. Давайте. Господи, но мы о многом сегодня размышляли. Ты Бог удивительный. Ты так нежно, так милостиво, так деликатно касаешься нашего сердца. Ты
не ломаешь нас, ты не угнетаешь нас. Ты просто хочешь сделать нас счастливыми по-настоящему. Вот поэтому ты ведешь нас к согласию с твоим законом. Вот поэтому, Господи, ты неустанно, долготерпеливо учишь нас любить. Вот, Господи, конечно, проще формально относиться к тому, что ты говоришь. Проще, Господи, выстраивать праведность книжников и фарисеев. Проще чувствовать себя богатыми, а не нищими. Но сегодня, Господи, нашим сердцам подари вот эту великую, прекрасную духовную нищету, дабы там, в этом нищем сердце, могла поселиться твоя неземная любовь. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса. Аминь.